на детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская.
А вместе со мною мои соведущие.
Арина Шубинская.
Вероника Сигаченко.
И Полина Точилкина.
И сегодня мы, конечно, будем говорить о космосе. Как об этом не поговорить? Ведь 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.
Имя Юрия Гагарина известно во всем мире.
И мы не перестаем удивляться, ведь после войны прошло всего 16 лет, а Советский Союз смог запустить первую ракету с человеком в космос.
Когда Юрий Гагарин полетел в космос, ему было 28 лет. Всего лишь 108 минут продолжался полет Юрия Гагарина, но он был первым, кто доказал, что человек может жить и работать в космосе. Так появилась на Земле новая профессия – космонавт.
Его корабль назывался «Восток-6», спроектированный известным во всем мире Сергеем Павловичем Королёвым.
Сергей Павлович Королёв запустил первый искусственный спутник Земли, организовал первый в истории полет человека в космос, первый выход человека в открытый космос. Началось все с того, что однажды молодой инженер прочитал работы Циолковского. Его идеи так увлекли молодого ученого, что Королёв решил построить ракету. У него это получилось, но не сразу, задача была не из легких. Над ней Королёв трудился вместе с большим собранием ученых, инженеров и рабочих. Прошел не один десяток лет, прежде чем ракета была построена.
Человеком, который вдохновил Королёва, был Константин Эдуардович Циолковский.
Константин Эдуардович жил в Калуге. Там и сейчас сохранился его дом-музей.
Именно Циолковский предложил запустить в космос ракету, искусственный спутник Земли. Придумал устройство такой ракеты и объяснил, как ей управлять. Многое из того, что предложил Циолковский, используется сегодня.
Да, действительно, великий изобретатель и ученый Константин Эдуардович Циолковский считался космическим мечтателем. Никто тогда в его проекты, в его идеи особенно и не верил. Ну вот, пришло время, и теперь все вспоминают его как Леонардо да Винчи, который тоже разработал немало новых аппаратов, используемых в современности.
А начинал он свою деятельность совсем не как изобретатель, а был простым учителем математики и физики. Жизнь Циолковского – это жизнь человека, все силы и труды которого были направлены на то, чтобы жизнь людей стала как можно лучше.
А давайте теперь вернемся к теме полетов, ведь до Юрия Гагарина в космос летали животные, вы знаете об этом?
Да, конечно, знаем.
Первыми животными в космосе были далеко не белка и стрелка. Первый полет совершили мушки-дрозофилы в 1947 году.
Вслед за мушками полетели черепахи, обезьяны. И еще я знаю, что для экспериментов набирали обычных дворняжек. Первыми были две собаки – Дезик и Цинган. Они поднялись на высоту 110 километров, после чего удачно вернулись на Землю.
Но, к сожалению, не все случаи были такими удачными, и мы прекрасно помним героиню космоса, собаку Лайку, которая не смогла вернуться на Землю.
Механизм был рассчитан только на запуск ракеты, и о возвращении никто даже и не думал.
Но зато мы очень рады за двух наших любимец, Белку и Стрелку. Они удачно слетали в космос и вернулись на Землю, целыми и невредимыми.
Сейчас даже есть знаменитый мультфильм, который мы все любим смотреть.
И все-таки, почему именно Юрий Гагарин был выбран для первого полета человека в космос?
Я слышала, что у Гагарина был низкий рост, порядка 168 сантиметров, и из-за этого он идеально подходил в корпус корабля, который был не очень большим.
А еще вместе с Гагарином тренировался Герман Титов.
И он был первым человеком, надевшим скафандр.
Ничего себе, я об этом не знала.
Вот я тоже, кстати, этого не знала. И каждый раз нас удивляют какие-то новые факты и события, которые мы открываем вместе с открытием космоса.
И правда.
И несмотря на то, что полет великого космонавта длился всего лишь 108 минут и был совершен всего один оборот вокруг Земли, в самом начале полета произошла внештатная ситуация. Перед входом в атмосферу Земли в конце полета корабль беспорядочно кувыркался в течение 10 минут, так как не сработала автоматика, которая должна была позволить отсекам отделиться.
Неужели это правда? Это же так опасно. Я бы, наверное, не смогла справиться с такой ситуацией.
Я тоже об этом не знала.
Думаю, каждый полет таит в себе множество опасностей.
Это верно, и бывали трагические случаи полетов, когда космонавты не возвращались на Землю. Все они стали героями Советского Союза. И, конечно же, мы помним их имена.
Это Владимир Михайлович Комаров, Владислав Николаевич Волков, Георгий Тимофеевич Добровольский и многие другие, не только из Советского Союза. Память о них всегда остается в наших сердцах. Всего в мире погибло 18 человек при исполнении космического полета и еще 6 при подготовке к нему.
Видимо, эта шестерка была команда американского космического корабля. Ракета взорвалась прямо на старте, в небе, на глазах у всех зрителей. Все это транслировали по телевидению, и я даже наблюдала этот трагический момент, и это действительно было ужасно, потому что подготовка шла несколько лет. Выбирали космонавтов очень тщательно, команда была выбрана из самых лучших, самых отважных астронавтов, и вот такая трагедия произошла прямо на старте.
Действительно ужасное событие. Надеюсь, такого никогда не повторится.
Среди погибших американских астронавтов была и женщина Криста МакКоллиф. А вот наша советская космонавтка Валентина Терешкова жива до сих пор. Сейчас ей уже за 80, но она продолжает работать и даже заседает в Думе.
Свой космический полет она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Он продолжался почти 3 суток.
И это было всего через 2 года после полета Юрия Гагарина.
В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.
Вот как бывает, да? Удивительная женщина. Не сказать родным, что она летит в космос. Представляете, как это можно?
Не погибнуть могла.
Конечно, могло произойти все, что угодно. Ну а еще один наш знаменитый и очень известный космонавт Алексей Архипович Леонов. Космонавт этот всенародный любимец, потому что кроме того, что он занимался научной работой в космосе, он еще и рисовал. И очень известные выставки его картин. Стал поистине героем Советского Союза.
А вы знаете, что Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос? Это произошло в 1965 году.
Это было очень опасно.
Там ведь и радиация, и совершенно непонятные условия, и в конце концов дикий холод.
Да, действительно, первому человеку всегда очень трудно.
Он находился в открытом космосе около 12 минут.
Кстати, есть фильм, который называется «Салют-7», а второй фильм «Время первых» и тоже рассказывает о космонавтах и о том, каково это быть первым, и как все это трудно, как нелегко. Вы смотрели этот фильм?
Да, я смотрела «Салют-7». Мне он очень сильно понравился. И, ребята, вам я тоже советую его посмотреть.
Я смотрела оба этих фильма и до сих пор не перестаю поражаться, насколько огромная сила воли была у этих людей.
Я смотрела с «Салют-7», он мне очень понравился, потому что нужно иметь очень большую силу воли, чтобы выйти в открытый космос.
Полина, а тебе теперь захотелось посмотреть фильм «Время первых»?
Да, конечно, я его хочу посмотреть.
Да, космос — это целый мир, наука, которая притягивает к себе миллионы людей, которые любят космос и хотят посвятить ему жизнь.
Девочки, я тут вспомнила одно очень интересное открытие, которое произошло совсем недавно. Я вам расскажу, а вы мне потом скажите, знали ли вы что-нибудь об этом?
Давай рассказывай, нам уже не терпится.
Я думаю, многие знают, что сейчас в астрономии, если можно так сказать, новый тренд – поиск экзопланет. Экзопланеты – это планеты, которые потенциально пригодны для жизни. И одним из самых ярких событий последних лет стало математическое доказательство существования реальной 9-й планеты в Солнечной системе, которую рассчитал и доказал свою гипотезу молодой профессор Калифорнийского университета русского происхождения Константин Батыгин с коллегой Майклом Брауном из Америки. В январе 2016 года Константин был включен в список журнала Forbes 30 ученых, изменивших мир младше 30 лет.
Я об этом не знала.
То есть это наш соотечественник, и он внесен в список журнала Forbes 30 ученых?
Да, действительно, это так. Представляете, с помощью математики он рассчитал существование настоящей планеты, только осталось ее найти.
А что же, она до сих пор не найдена?
К сожалению, нет. Весь секрет в том, что она находится ровно на противоположной от Земли части Солнечной системы, и мы ее никогда не сможем увидеть вживую.
То есть это получается через Солнце, что ли?
Да, можно сравнить с тем, как Луна встает напротив Солнца во время солнечного затмения, так же и Солнце встало между нами и этой планетой.
Как интересно. Это как мы никогда не увидим другую сторону Луны?
Получается, что да.
Кстати, на обратной стороне Луны есть очень много интересного. К примеру, там есть целый кратер, названный в честь Юрия Гагарина. И еще ученые недавно доказали, что там есть вода. Вы слышали об этом?
Нет.
Я слышала, что ученые ищут воду на Марсе и Венере, но про Луну никогда.
Чего только не узнаешь, да? Век живи, век учись.
А вот теперь загадка от меня. Оказывается, у нашей родной планеты есть двойник. Как вы думаете, это возможно?
Я думаю, что да. Я слышала, что у Сатурна есть спутник Титан, который очень похож на нашу Землю.
Я об этом знала, я читала об этом, но не думала, что это правда.
Да, это абсолютная правда. А еще оказывается, что азот в атмосфере Титана составляет точно столько же в процентном отношении, как и на Земле. 75%. Это удивительное сходство, которое, несомненно, требует научного объяснения. К сожалению, пока нет свидетельства на Титане разумной жизни, но, возможно, поиски примитивных живых существ на этом спутнике не безнадежны.
Да, в поисках жизни наши ученые не перестают посылать космические корабли, исследования. Ведь очень интересно знать, одни мы во Вселенной или нет. Вот вы как думаете, мы одни во Вселенной или есть еще живые существа?
Я знаю, что недавно на Венере ученые нашли признаки жизни.
Я тоже об этом слышала, и это сейчас очень нашумевшее открытие. Оказывается, в верхних слоях атмосферы Венеры существуют слои, в которых образовалась одноклеточная жизнь. Это пока не доказано, но ученые считают, что это правда.
А ты что-нибудь слышала, Полина?
Я об этом не слышала, даже об этом не задумывалась, что на Венере можно найти жизнь.
А вообще, если выйти за пределы Солнечной системы в других галактиках, как вы думаете, есть ли жизнь?
Думаю, возможно, да.
Мне почему-то всегда казалось, что в нашей Солнечной системе есть двойник, в котором есть такая же планета, как Земля.
А мне почему-то кажется, что мы одни единственные.
На самом деле Вероника абсолютно права. И таких двойников не десятки и даже не сотни. За последнее время ученые только в нашем Млечном пути обнаружили 20 миллионов планет, которые похожи на Землю.
С ума сойти, 20 миллионов планет, вот это да. Это последние открытия.
Открытие последних лет. Но, к сожалению, возможно, недалеко не на всех этих планетах существует хоть какая-то одноклеточная жизнь. Нам остается только узнать,
как много загадок таит космос.
Вот еще одна из них. Конечно же, таких планет существует огромное количество, но я бы хотела выделить одну из них. Она называется Кеплер-10c. В 2 раза больше Земли и в 17 раз тяжелее. Обычно такие планеты принято считать уже газовыми гигантами. Они не имеют твердой оболочки, и вся масса сконцентрирована только в ядре. Но оказалось, что такая планета все-таки есть, и это планета земной группы. Она имеет твердую оболочку и огромное количество гор и массивов. Ее даже в шутку прозвали Годзиллой.
И в каком она созвездии находится?
Она не находится ни в какой созвездии или звездной системе. Она около какой-то далекой звезды, которую недавно обнаружили ученые.
Вообще, звезды, созвездия с древности привлекали людей, которые пытались разгадать их тайну и даже найти объяснение их существованию. Много мифов люди сложили на эту тему.
Вот один из таких мифов. Мореплаватели древних времен, плавая в северных частях планеты, где обитает много белых медведей, сосредоточили все внимание на северных созвездиях и присвоили им название «Большая и Малая Медведица». С этими созвездиями связывают миф о красавице Каллисто. Она была возлюбленной самого всемогущего Зевса. Это очень расстроило законную жену Зевса. Она превратила нимфу Каллисто в медведицу. Опечаленная медведица была на волоске от смерти, от руки ее собственного сына Аркаса, также сына Зевса, с которым она столкнулась во время охоты. Сын охотился и чуть не убил медведицу, но Зевс ее спас и отправил на небо в виде созвездия. За большой медведицей следует малая медведица. Малая медведица – это ее сын.
Но в хвосте малой медведицы всем нам известная полярная звезда, которая всегда указывает, где север.
Это самая яркая звезда на небе. По ней мы всегда можем узнать, где находится север.
Яркие звезды с древности привлекали людей.
На звездном небе существует огромное количество ярчайших звезд, например, Сириус, Регул или Альдебаран. Но я хочу рассказать вам интересный факт об одной совершенно крохотной звезде, белом карлике, которая по размерам чуть больше Луны. Люси, звезда, у которой есть очень сложный научный номер, находится примерно за 20 световых лет от нас. Ее секрет в том, что она полностью состоит из алмазной крошки.
Вот это да! Как это из алмазной крошки могла появиться звезда?
Ее масса из-за алмазов настолько большая, что при плотности она образовала некое подобие звезды.
А слышали ли вы что-нибудь про черную дыру?
Конечно, слышали. Я думаю, это один из самых таинственных объектов во Вселенной.
Честно говоря, я так и не поняла природу этой черной дыры. Я знаю, что это материя очень сильно сконцентрированная.
Это мертвые синие или красные гиганты, которые при смерти образовывают нейтронные звезды, чайная ложка вещества которых весит несколько тонн.
Вот, представляете себе?
При сжатии и достижении точки максимальной сингулярности они образуют дыру в пространстве, которая засасывает в себя все, что приближается из-за своей нереальной массы.
Вот у меня в квартире точно есть черная дыра, которая все засасывает, все самые нужные вещи.
Я еще знаю, что есть белые дыры.
Они находятся в центрах почти каждой галактики, и именно они удерживают все объекты вокруг себя.
Космос стоит столько тайн, что простому человеку это трудно себе представить.
Кстати, вы слышали что-нибудь о кротовых норах?
Нет, мне не удавалось о таком слышать.
Мне тоже. А что это?
Давайте я попробую вам объяснить. Дело в том, что астрономы думают, что наша Вселенная не плоская плата, а имеет закругленную или вообще неправильную форму. Вот представьте себе лист бумаги, который лежит на прямой поверхности.
Представили.
И что дальше?
А теперь в голове согните его пополам, так, чтобы получилось некое подобие арки. Теперь два дальних конца этого листа соприкасаются довольно близко. Так и работают кротовые норы, как считают астрономы. Они соединяют две дальние точки пространства, преломляя его. Вот посмотрите, я сгибаю листочек и протыкаю его ручкой, так, чтобы получилась некая скрепленная конструкция. И теперь две дальних точки листа находятся очень близко. Видите?
Выглядит достаточно понятно, но это все равно очень трудно представить.
К сожалению, ученые до сих пор так и не поняли, что именно заставляет Вселенную так преломляться. Но многие считают, что это некая темная материя, либо же по-другому газ эфир, который пока мало изучен, но мы точно знаем, что у него какие-то невероятные свойства.
А почему ее назвали кротовая нора?
Наверное, это все из-за крота, который также прокапывает себе норы в разных местах. Работа в космосе продолжается и по сей день. Самая известная космическая станция — это МКС, где постоянно кипит работа и жизнь. Мне даже удалось взять интервью с одним из работников этой станции, Сергеем Николаевичем Рязанским, космонавтом и летчиком, который, кстати, президент РДШ, знаменитого российского движения школьников.
Арина, где же тебе удалось с ним побеседовать?
Однажды на зимнем съезде РДШ он, как президент, присутствовал, и мне посчастливилось взять у него интервью.
Тебе очень повезло побеседовать с настоящим космонавтом.
Для меня самой это был очень неожиданный сюрприз, и я очень рада, что мне удалось это сделать.
А я, ребята, беседовала с двумя космонавтами тоже, с Волком и со Скворцовым. Они очень интересные люди, и действительно услышать истории настоящих космонавтов об их полетах в космос – это редкое счастье. Я вам всем советую встретиться с такими интересными людьми и услышать их рассказы. Ну что же, о космосе можно беседовать бесконечно, как и сама Вселенная. Разговоры никогда не закончатся.
Эта тема неисчерпаема. Существует столько интереснейших объектов и фактов, о которых можно говорить днями и ночами.
Вы так много сегодня рассказали, и я открыла для себя много нового и интересного.
И это еще раз подтверждает, что космосом интересуются не только мальчики, правда?
Конечно.
Ну а мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Еще раз всех поздравляем с большим праздником. С Днем космонавтики и напоминаем, что сегодня нашими ведущими были
Арина Шубинская,
Вероника Сигаченко
и Полина Точилкина.
Ну а передачу вела Марианна Никольская. Всего вам доброго и до новых встреч.
Всего хорошего, ребята. Пока-пока.
До свидания. Счастливо.
Сергей Махотин. Темная сторона Луны. У моего папы есть одна интересная особенность. Когда он делает что-то не так, все равно получается как надо. Однажды вот он забыл в троллейбусе портфель с разными документами. А вечером к нам домой пришел саксофонист Боевский, который этот портфель нашел и вернул. Они с папой сразу подружились. А я теперь зову Боевского дядей Митей и даже был на его концерте. Решил и я попробовать сделать что-нибудь не так. Говорят ведь, наследственность, гены, вдруг получится. И получилось с первого же раза. Оставил в трамвае свой дневник, а его подобрала наша классная руководительница.
«Ну, Сорокин»,
— сказала она, возвращая дневник.
«В моей практике это редкий случай. Бывало, что терялись дневники с двойками. Это я могу понять. Но у тебя одна единственная тройка, и та в прошлой четверти. Будь, пожалуйста, внимательнее».
Результатом первого эксперимента я и сам не был доволен. Никакой пользы. Представить даже страшно. Если бы Людмила Александровна превратилась в друга нашей семьи, и я бы звал ее тетя Люся, уф, нужно было сделать еще что-нибудь более неправильное. Но вот только что. В голову ничего стоящего не приходило. Ну, запишусь я, скажем, в кружок оригами, всем на удивление. Разумеется, там одни девчонки. С одной из них придется подружиться. Мы вырастем и поженимся. И она всю жизнь будет вырезать мне из бумаги всякие объемные цветочки. Ну уж нет. Решил я не ломать голову, а ждать подходящего случая. Не зря папа часто повторяет:
жизнь гораздо не сюрпризы.
В понедельник сюрпризов не было. Во вторник тоже. В среду я возвращался домой не в трамвае, а в троллейбусе.
Троллейбус идет в парк!
Вдруг объявила кондукторша. Пассажиры забеспокоились, заворчали. Появилось много свободных мест. Я сел у окна и представил себе этот парк, где отдыхают троллейбусы, расправляют усы, стряхивают с себя электричество, потягиваются и разминают затекшие сиденья. В парке тихо, акация цветет, тополями пахнет. Кондукторши не кричат, а переговариваются в полголоса и глядят на свои машины ласково, как на домашних животных.
Мальчик! Мальчик, ты что, оглох? Приехали!
Кондукторша сукоризной смотрела на меня. Сумка на ее животе сыто брякнула мелочью. Я вышел из троллейбуса. Тот проехал немного и остановился перед другим троллейбусом, будто встал в очередь. Очередь была длинная, в два ряда. Ее начало скрывал бетонный забор с колючей проволокой. В общем, никакой не парк, а троллейбусный загон. Зато неподалеку обнаружился настоящий парк. Небольшой, но с колесом обозрения, правда, не работающим. Я побродил немного по песчаным дорожкам, прошел парк насквозь и оказался у чугунных ворот. Здесь был главный вход или главный выход. А впереди, сквозь деревья, синела Нева. На набережной стоял мальчишка и смотрел на луну. Я встал рядом и тоже на нее посмотрел. Вот это была луна, огромная, как в бинокле. Можно было даже разглядеть ее материки и кратеры. Она висела над домами, тяжелая, красная, и казалось удивительным, как небо держит такую громадину.
«Она красивая?»
— вдруг спросил меня мальчишка. «Ага, классная луна. Ты что, слепой? Сам разве не видишь?»
«Да, не вижу».
Я обернулся к нему. Он был в очках, с невероятно толстыми стеклами. «Очки тогда зачем?»
В них я различаю крупные предметы. Они как цветные пятна. Вот луну различаю, вижу, что она круглая.
Мне стало неловко, что я ему грубовато ответил. Захотелось сказать что-нибудь ободряющее, но нужные слова не находились. Слушай, а меня только что глухим обзывали. Кондукторша в троллейбусе.
Хорошая компания, слепой и глухой. Меня Боря зовут. Расскажи про луну.
А что рассказать?
Что знаешь?
Ну, луна – это спутник Земли. На ней полно пыли, потому что пылесос лунатики еще не изобрели. В прошлом веке туда летали американцы, а в позапрошлом – барон Мюнхгаузен. У луны есть светлая сторона, та, на которую ты смотришь. А есть еще темная сторона. Круглые сутки там тьма тьмущая. И что на этой темной стороне происходит, никому не известно. Один пацан угнал с космодрома незапертую ракету, чтобы туда сгонять, но еще не вернулся. Мой новый знакомый Боря вдруг перестал хихикать и спросил:
«Он был слепой?»
«Почему слепой?»
«Ну как ты не понимаешь? Слепым же все равно, темная эта сторона или светлая. Другие не осмелились, а пацан смог, правда же?»
«Пожалуй, а я и не подумал». К нам подбежала запыхавшаяся тетенька с продуктовым пакетом, из которого, как рычаг, торчал длинный желтый батон.
«Боренька, прости, мой дорогой, очередь в кассу, ну просто немыслимая. Пятница, конец недели, все ринулись в магазин. Ты не скучал?»
Она подозрительно смотрела на меня с головы до ног и взяла сына за руку.
«Мальчик, тебя не обижал? Ну, пойдем, пойдем, пора ужинать».
Боря сразу погрустнел и послушно побрел за ней, опустив голову. Вдруг остановился, а вернулся в мою сторону и спросил:
«А он вернется, этот слепой пацан? Как ты думаешь?»
«Думаю, вернется», — сказал я, чтобы его не расстраивать. И потом, когда они уже были далеко-далеко, крикнул вдогонку: «Вернется, Борька! Обязательно вернется!» И что удивительно, я был абсолютно в этом уверен.
Рассказ Сергея Махотина читали актеры Светлана Каренникова, Вячеслав Захаров и юные актеры Вова Каренников и Ваня Ясковский. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.